Глава 5. Джанин. Разница между 10 и 14 годами огромна. За 3,5 года, в течение которых корабль под давлением фотонов летел к облаку Оорта, Джанин перестала быть тем беспечным ребенком, каким была до начала экспедиции. Она достигла того состояния взросления, когда молодой человек начинает понимать, что ему еще только предстоит вырасти. Но Джанин не торопилась становиться взрослой. Она просто делала это ежедневно, постоянно, при помощи средств, которые у нее были. В тот день, когда Джанин встретила Вена, она ничего особенного не искала. Просто хотела побыть одной. Не только из-за личных причин и не потому, вернее, не только потому, что устала от своей семьи. Она хотела чего-то своего, собственного, опыта, который бы она ни с кем не делила, чтобы в ее оценки не вмешивались постоянно присутствующие взрослые. Джанин желала посмотреть, потрогать, вдохнуть необычность фабрики и собиралась сделать это в одиночестве. Поэтому она наобум шла по коридорам, время от времени отпивая из бутылки кофе. Вернее, тот загадочный напиток, который Джанин считала кофе. Эту привычку Джанин переняла у отца, хотя, если бы ее спросили, она бы заявила, что никому не подражает. Все ее чувства были предельно обострены. Пищевая фабрика была самым удивительным, самым возбуждающим и самым пугающим происшествием в ее короткой жизни. Появление фабрики в жизни Джанин казалось ей событием куда более значительным, чем отлет с земли. Тогда она была еще ребенком. Более многообещающим, чем испачканные простыни, которые свидетельствовали о том, что она стала женщиной. Фабрика заслонила собой всю ее предыдущую жизнь и теперь путанно и непонятно рисовала контуры будущего. Даже голые стены коридоров действовали на Джанин возбуждающе, ведь они были из металла хичи, им 1 000 000 лет, но они по-прежнему светились неярким голубым светом. Какими были те люди, которые построили это чудо техники? Джанин перепархивала из помещения в помещение, касаясь пола только кончиками пальцев. В этом большом зале стены покрыты полками из материала, похожего на резину. Что на них когда-то лежало? А в этом большая усеченная сфера. Верх и низ ее срезаны, внешне похожа на зеркальный хром. Она странно шероховата на ощупь, и для чего сфера предназначалась, непонятно. О назначении некоторых предметов Джанин догадывалась. Штука, напоминающая стол, несомненно, столом и была. Высокий ободок по краю препятствует падению предметов со стола в слабом тяготении фабрики. Еще несколько загадочных предметов опознала Вера. Она сравнивала их с информацией об артефактах Хичи, накопленной большими компьютерными банками данных на Земле. Небольшие углубления в стенах, заплетенные зеленой паутиной, считались приспособлениями для сна. Но кто знает, права ли туповатая Вера? Да это и не важно. Сами по себе неимоверно древние предметы вызывают священный трепет, и пространство вокруг них тоже. Даже возможность заблудиться в лабиринте коридоров казалась чем-то вроде подарка судьбы, потому что до прибытия на пищевую фабрику у Джанин никогда в жизни не было возможности заблудиться. Мысль об этом доставляла ей страшноватое удовольствие. Особенно потому, что взрослая часть ее 14-летнего мозга все время осознавала, что пищевая фабрика просто недостаточно велика, чтобы заблудиться в ней основательно. Так что страх был вполне безопасным. Или казался таким. Пока Джанин не попала в ловушку, где ее поджидало нечто неизвестное. Хичи? Кровожадное чудовище? Спятивший космический Робинзон с ножом? Это что-то двигалось к ней. Оказалось, ничего подобного. Это был Вен. Конечно, в тот момент она не знала его имени. «Не подходи ближе!» – завопила Джанин. Сердце билось чуть ли не во рту. Радио она держала в руке. Руки прижимала к только что сформировавшейся груди. Но он не стал подходить. Вен остановился. Он смотрел на нее, выпучив глаза, раскрыв рот, чуть не высунув язык. Высокий, тощий. Лицо треугольное, с длинным крючковатым носом. Одет он был во что-то похожее на короткую юбку и рубашку, и то, и другое ужасно грязное. Пахло от него мужчиной. Вен по-звериному принюхивался и почему-то дрожал. Но самое главное, он был молод. Ненамного старше самой Джанин. Это был единственный человек примерно ее возраста, какого она встретила впервые за долгие годы. И тут он опустился на колени и начал проделывать то, чего Джанин никогда не видела. Она смотрела во все глаза, постановая, хихикая испытывая одновременно шок, облегчение, интерес и истерию. Но шок не от того, что он делал, а от самой встречи с мальчиком. В своих снах Джанин видела многое, но никогда такое. В следующие несколько дней Джанин с трудом переносила, если Вен исчезал из ее поля зрения. Она вдруг почувствовала себя его матерью, товарищем по играм, учителем, женой. «Нет, Вен, пей помедленнее, горячо. Вен, неужели ты был здесь совсем один с 3 лет? У тебя очень красивые глаза, Вен». Джанин не обращала внимания на то, что он недостаточно воспитан, чтобы ответить ей таким же комплиментом, мол, у нее тоже прекрасные глаза. Она точно знала, что все части ее тела восхищают его. Остальные, конечно, видели это, но Джанин было все равно. Его остроглазого, обостренного восхищения хватало на всех. Вен спал даже меньше ее. Вначале это радовало Джанин, потому что так ей можно было проводить с ним больше времени. Но потом она заметила, что он стал выдыхаться и даже заболел. Когда Вен начал сильно потеть и дрожать в комнате, где стояла кушетка с голубоватым металлическим покровом, она первая закричала: «Ларви, мне кажется, он болен!» Когда же он направился к этому странному ложу и едва не упал, она подхватила его, протянула руку, чтобы коснуться лба и проверить температуру. Закрывающийся кокон кушетки чуть не отхватил ей руку и нанес глубокий порез от пальцев до запястья. «Пол!» — отскакивая от кушетки, крикнула Джанин. «Мы должны...» И тут их всех настигло 130-дневное безумие. Самый тяжелый приступ за все время, отличный от всех предыдущих. В промежутке между 2 ударами сердца Джанин заболела. Она никогда раньше не болела. Изредка сажала синяк или ногу сводила судорогой. Еще реже подхватывала легкий насморк. В общем, ничего серьезного. Почти всю жизнь Джанин находилась под полным медицинским контролем, и заболеть она просто не могла. Поэтому Джанин не понимала, что с ней происходит. Все ее тело терзало боль и била лихорадка. Она бредила. Ей виделись какие-то чудовищные обнаженные фигуры. В некоторых Джанин узнавала окарикатуренные изображения членов своей семьи. Остальные были ей незнакомы и просто приводили девочку в ужас. Джанин даже наблюдала себя с огромными грудями и необыкновенно толстенными бедрами. Вид был отвратительным, но это была она. Ко всему прочему, в животе Джанин как будто что-то горело, и она постоянно испытывала непреодолимое желание толкать и толкать во все эти воображаемые и невоображаемые углубления своих фантазий то, чего у нее нет. Но в то же время девочка ничего не понимала. Все было предельно неясно. Боль и приступы безумия накатывались волнами. Между ними, на секунду или две, перед Джанин вдруг открывалась картина реальности. Она снова видела ровный голубой свет стен. Рядом с ней скорчилась на полу Ларви. Она смотрит перед собой невидящими безумными глазами и всхлипывает. Отец лежит рядом в коридоре. Его рвет. Под хромовым голубым покрытием кушетки в этом коконе бьется и что-то бормочет Вен. Ни разум и ни воля заставляли Джанин все время пытаться открыть кокон, и на сотый или тысячный раз ей это удалось. Она, наконец, стащила с кушетки хнычущего и дрожащего Вена. Галлюцинации мгновенно прекратились, но боль, тошнота и ужас еще какое-то время давали о себе знать, а затем тоже исчезли. Все дрожали и шатались. Все, кроме мальчика, который был без сознания и дышал тяжело и хрипло. Это привело Джанин в ужас.
«Помоги, Ларви!» — закричала она. «Он умирает!»
Старшая сестра Джанин быстро подскочила к Вену и прощупала у него пульс. Периодически она трясла головой, чтобы прояснить ее, и всматривалась в глаза мальчика.
«Обезвоживание», — проговорила она. «Высокая температура. Пошли».
Ларви попыталась поднять Вена.
«Нужно отнести его на корабль. Ему нужна соль, антибиотики, жаропонижающие, может быть, гамма-глобулин».
Им потребовалось почти 20 минут, чтобы дотащить Вена до корабля, и Джанин с ужасом подумала, что он в любую минуту может умереть. Последние 100 метров мальчика несли втроем. Ларви убежала вперед, и к тому времени, как Пол и Джанин втащили Вена в люк, она раскрыла медицинскую сумку и принялась отдавать приказы.
«Положите его, пусть проглотит это. Возьмите образец крови и проверьте на вирусы и антитела. Срочное сообщение на базу. Нам нужно медицинское руководство». Если, конечно, он доживет до ответа.
Пол помог раздеть мальчика, и Вена завернули в одно из одеял Пейтера. Потом на землю отправили депешу. Но и Пол, и все остальные знали, что вопрос о жизни и смерти Вена будет решаться не на Земле, поскольку до получения ответа пройдет 7 недель. Пейтер бронил свой подвижный биоанализатор. Пол, ни слова не говоря, поспешно облачился в скафандр и вышел в открытый космос. Там он целый час перенастраивал тарелки передатчика. Главную — на яркую двойную звезду Нептун со спутником, вспомогательную — на корабль Гарфилда. Потом, судорожно цепляясь за корпус, Пол велел Вере повторить информацию на полную мощность. Возможно, там прослушивают сообщения с пищевой фабрики, но не исключено, что и нет. Когда Вера отрапортовала, что послание отправлено, Пол снова сориентировал главную антенну на Землю. От начала до конца вся операция заняла 3 часа, и было сомнительно, чтобы какое-нибудь из сообщений услышали. И еще более сомнительным казалось, что кто-то сможет помочь. Корабль Гарфилда имел куда меньшие размеры и был хуже оборудован, а на временную базу на Тритоне рассчитывать было сложно именно из-за их временности. Но, по крайней мере, они могли ответить, что-нибудь посоветовать или просто посочувствовать гораздо быстрее, чем Земля. Через час температура начала спадать. Через 12 Вен перестал дергаться и бредить, а затем нормально уснул. Но он все еще был очень болен. Мать и товарищ по играм, учитель и воображаемая жена, теперь Джанин стала медсестрой и нянькой. Она даже Ларви не позволяла делать Вену уколы. Джанин без устали смачивала губкой его лоб. Когда Вен в беспамятстве выпачкал постель, она все аккуратно вычистила. Ни на что другое ее больше не хватало. Озабоченные, заинтересованные взгляды и реплики членов ее семьи Джанин не трогали. Наконец, она как-то слишком уж заботливо отвела влажные волосы со лба Вена, и Пол сделал язвительное замечание, в котором явно ощущалась ревность.
«Пол, меня от тебя тошнит!» — вскипела Джанин. «Я нужна Вену и должна о нем заботиться!»
«И тебе это нравится, верно?» — насмешливо ответил он. Пол на самом деле рассердился. Конечно, это разожгло в Джанин еще больший гнев, но отец мягко сказал.
«Оставь ее, Пол. Пусть девочка остается девочкой. Разве сам ты не был молодым? Пойдем осмотрим еще раз это место сновидений».
Джанин сама удивилась тому, что позволила установиться миру. У нее была такая прекрасная возможность для яростной схватки, но это ее перестало интересовать. Она удовлетворенно улыбнулась ревности Пола, подумала, что можно делать новую боевую нашивку на мундир, и вернулась к Вену. Выздоравливая, он становился все более интересным. Время от времени Вен просыпался и разговаривал с ней, а когда он спал, Джанин с интересом рассматривала его. Кожа у Вена была оливкового цвета, но от талии до бедер бледная, цвета хлебных дрожжей. Она туго обтягивала его кости. На теле росли редкие волосы, но на лице волос совсем не было, кроме 2 тонких ниточек, скорее глазных ресниц, чем усов. Джанин знала, что Ларви и отец посмеиваются над ней, что Пол и в самом деле ревнует, лишенный привычного внимания. Это изменение было приятным. У нее появился статус полноправного члена экспедиции. Впервые в жизни то, что она делала, было самой важной деятельностью группы. Остальные спрашивали у нее разрешения поговорить с Веном, а когда ей казалось, что он устал, они с готовностью подчинялись ее запрету. Ко всему прочему, Вен очаровал ее. Она сравнивала его со всеми мужчинами, с которыми ей приходилось общаться в жизни, и преимущество всегда было на стороне Вена. Он выигрывал даже в сравнении с ее прежними кумирами. Вен выглядел красивее фигуриста, был значительно умнее актера, имел почти такой же рост, как баскетболист, и, в отличие от них всех, особенно от 2 единственных мужчин, с которыми она провела несколько последних лет, он удивительно, замечательно молод. А Пол и ее отец — нет. На обратной стороне ладоней Пейтера было множество пигментных пятен, но он, по крайней мере, аккуратен, даже изыскан по-европейски. Пейтер регулярно выщипывает волосы в ушах крошечными щипчиками. Джанин однажды засекла его за этим интимным занятием. В то время как Пол... В одной из стычек с сестрой Джанин в сердцах воскликнула. «Так вот с кем ты спишь! С обезьяной с волосатыми ушами! Меня от него блевать тянет!» Теперь она кормила Вена, читала ему книги и дремала рядом, когда он спал. Джанин вымыла ему волосы шампунем, затем с помощью Ларви подстригла их и высушила. Она выстирала его одежду, заштопала ее и даже подогнала кое-что из одежды Пола под его фигуру. Вэн все принимал с благодарностью и наслаждался своим положением не меньше ее. Вэн выздоравливал, все меньше нуждался в своей сиделке, и Джанин больше не могла защищать его от расспросов. Но они тоже старались не утомлять его, даже старый Пейтер. Вера подготовила длинный список тестов, которым следовало подвергнуть мальчика. «Убийца!» — негодовал Пейтер. «Неужели она не понимает, что молодой человек только что был на краю смерти? Эта бесчувственная машина хочет его прикончить». Правда, выглядело это не очень искренне. У Пейтера были свои вопросы, и он задавал их Вену, когда Джанин разрешала. Сердился и дулся, когда запрещала. «Я по поводу твоей кушетки, Вен. Расскажи еще раз, что ты чувствуешь, когда ложишься на нее? Как будто ты становишься частью миллиона людей, а они как бы являются частью тебя, верно?» Но когда Джанин заявила, что Пейтер не дает Вену оправиться от болезни, старик прекращал расспросы. Однако ненадолго. И вот, наконец, настал день, когда Вен почувствовал себя настолько здоровым, что Джанин позволила себе всю ночь проспать за своей загородкой. Проснувшись, она увидела, что сестра сидит за пультом Веры. Вен держался за ручку ее стула, улыбался, а иногда и хмурился при виде незнакомой машины. Ларви читала ему отчет о его состоянии.
«Жизненные показатели удовлетворительные. Ты набираешь вес. Уровень антител нормальный. Я думаю, все будет в порядке, Вен».
«Значит, наконец можно поговорить!» — воскликнул ее отец. «О радио быстрее света, о механизмах, о месте, откуда он прилетел, о сонной комнате».
Джанин бросилась Вену на помощь.
«Оставьте его в покое!» — закричала она.
Но Вен покачал головой. «Пусть спрашивают, Джанин», — сказал он своим высоким пронзительным голосом.
«Прямо сейчас?»
«Да, прямо сейчас!» — бушевал ее отец. «Теперь, сию же минуту! Пол, иди сюда и скажи мальчику, что мы хотим узнать!»
Они это спланировали заранее, поняла Джанин, все трое. Но Вен не возражает, и она больше не может делать вид, что он недостаточно здоров для вопросов. Джанин подошла и села рядом со своим подопечным. Вопросом помешать она не могла, зато будет защищать его. Она холодно дала разрешение.
«Ладно, Пол, говори, что вы хотите знать, только не утомляй его».
Пол иронически взглянул на нее, а затем обратился к Вену. «Уже более 10 лет, примерно каждые 130 дней вся Земля сходит с ума», — проговорил он. «Похоже, это твоя вина, Вен». Мальчик нахмурился, но ничего не ответил. Вместо него заговорил его общественный защитник.
«В чем ты его обвиняешь?» — возмутилась она.
«Никто его ни в чем не обвиняет, Джанин», — ответил Пол. «Но мы все недавно испытали приступ лихорадки, и это не может быть случайным совпадением. Когда Вен ложится спать в это устройство, он всему миру навязывает свои сны». Пол покачал головой. «Дорогой парнишка, ты хотя бы понимаешь, сколько неприятностей причинил населению целой планеты? С тех пор, как ты здесь появился, твои сны делят с тобой миллиарды людей. Миллиарды! Иногда ты спокоен, и сны у тебя мирные. Это не так плохо. А иногда тебе снятся жуткие вещи. Не хочу, чтобы ты винил себя», — поспешно добавил Пол, предупреждая Джанин. «Но погибли тысячи и тысячи людей, а финансовый ущерб... Вен, ты не можешь себе этого представить».
«Я никогда никому не причинял вреда», —
оправдываясь высоким голосом, возразил Вен. Он не понимал, что сделал плохого, но знал, что Пол обвиняет его. Ларви положила свою руку ему на плечо.
«Хотела бы я, чтобы это было так, Вен», — задушевно сказала она. «Самое главное, чтобы ты больше этого не делал».
«Нельзя больше спать на кушетке?»
«Да, Вен».
Он взглянул на Джанин, и та пожала плечами. «Но это еще не все», — продолжил Пол. «Ты должен нам помочь. Расскажи все, что знаешь. Об этой кушетке, о мертвецах, о радио быстрее света, о пище». «Почему я должен рассказывать?» — спросил Вен. Пол терпеливо объяснил. «Потому что так ты расплатишься за лихорадку. Ты не понимаешь, насколько это важно для людей. Знания в твоей голове могут спасти людей от голодной смерти. Миллиарды жизней, Вен». Задумавшись, Вен нахмурился. Миллиарды применительно к людям для него являлись бессмыслицей. Он еще не привык к 5. «Ты меня сердишь», — наконец произнес он. «Я не хотел, Вен».
«Важно не то, что ты хотел, а то, что делаешь. Ты сам мне только что сказал», — презрительно проворчал мальчик.
«Ну ладно, чего ты хочешь?» «Мы просим, чтобы ты рассказал нам все, что знаешь», — быстро ответил Пол. «О, не все сразу, но по мере того, как вспомнишь. И мы хотим, чтобы ты провел нас по фабрике и все объяснил, что сможешь, конечно». «Это место? Но тут нет ничего, кроме комнаты для снов, а туда вы мне и не разрешаете идти». «Для нас тут все ново, Вен». «Да тут ничего нет. Вода не течет, библиотеки нет, с мертвецами разговаривать трудно, здесь ничего не растет. А дома у меня есть все, почти все работает. Сами можете посмотреть».
«Похоже на небеса, Вен».
«Ну, сами посмотрите. Если видеть сны мне больше нельзя, то и нечего тут оставаться».
Пол в замешательстве посмотрел на остальных.
«Ты приглашаешь нас к себе домой?»
«Конечно. Мой корабль отнесет нас туда». «Не всех», — поправился он. «Только некоторых. Старика можно оставить тут. У него все равно нет женщины, так что и расставаться не придется. Или даже», — хитро добавил он, — «мы можем отправиться с Джанин. Тогда на корабле будет больше места. Мы вам привезем машины, книги, сокровища».
«Забудь об этом, Вен», — мудро сказала Джанин. «Нам никогда не позволят полететь одним».
«Не так быстро, девочка», — перебил ее отец. «Не тебе решать. Парень сделал интересное предложение. Если он может открыть для нас врата небес, зачем нам оставаться на холоде?»
Джанин посмотрела на отца, но ничего не смогла прочесть на его лице.
«Ты хочешь сказать, что готов отпустить нас с Веном одних?»
«Вопрос не в этом», — ответил он. «Вопрос в том, как побыстрее закончить этот проклятый богом полет и забрать свои деньги. Других вопросов нет».
«Что ж», — немного погодя сказала Ларви, — «мы можем пока не принимать решение. Небеса и так всю нашу жизнь ждут нас».
«Это правда»,
— печально кивнул головой Пейтер.
«Но, выражаясь конкретнее, некоторым из нас осталось ждать меньше остальных».
Каждый день с Земли поступали новые указания и сообщения. Но ко всеобщей досаде они относились к событиям далекого прошлого, до появления Вена, и не имели отношения к нынешним делам и планам. Предлагали провести какие-то химические анализы, просветить то-то и то-то рентгеновскими лучами, исследовать, измерить, рассчитать и прочее-прочее. Сейчас, конечно, сообщение о том, что они прибыли на фабрику, достигло земной веры, и, наверное, ответ уже в пути, но его не будет еще несколько недель. У базы на Тритоне компьютер немного мощнее, чем Вера, и Пол с Ларви вторые сутки горячо обсуждали вопрос о передаче туда всей информации и обращений с просьбами о помощи и консультациях. Старый Пейтер с яростью возражал.
«Этим бродягам? Цыганам? Зачем отдавать им то, что нам так дорого досталось?»
«Никто не сомневается в наших правах, папа», — успокаивала его Ларви. «Это все наше. В контракте все подробно оговорено».
«Нет!»
И вот все рассказанное Веном они ввели для обработки в бортовую Веру, и маломощный медлительный мозг Веры принялся разбираться и искать смысл. Она даже составляла графики и схемы, смоделировала внешний вид того места, откуда прилетел мальчик. Видимо, получалось не очень похоже, потому что Вен не проявил никакого интереса к ее изобразительному творчеству. Коридоры, машины, сам Хичи, и всякий раз Вен вносил поправки. «Нет, у них у всех длинные бороды, и у самцов, и у самок, и даже у совсем молодых, а груди у самок...» Он прижимал руки под грудной клеткой, показывая, как низко они свисают. «И запах у них не тот».
«Голограммы совсем не пахнут, Вен», — сказал Пол.
«Вот именно, а они пахнут, а втечки тогда же очень сильно».
И Вера гудела, пережевывая новые данные, и вносила поправки. После многих часов кропотливой работы то, что поначалу казалось Вену игрой, превратилось в скучное, утомительное занятие. И тогда он начал жульничать.
«Правильно», — устало говорил Вен. «Именно так выглядит комната мертвецов». Правда, Пол с Ларви быстро поняли, что он так отвечает, чтобы избавиться от надоевшего занятия, и стали давать ему передышки. Тогда Джанин отправлялась с ним побродить по коридорам, пристегнув к плечу камеру и микрофон. Вдруг Вен скажет что-нибудь важное или покажет сокровище. Во время прогулок с Джанин Вен расслаблялся и становился разговорчивым. Знания его были так же поразительны, как и невежество. И то, и другое совершенно непредсказуемо. Но не только Вен нуждался в изучении.
Каждый час Ларви или Пейтер предлагали обсудить новый способ, как заставить пищевую фабрику отказаться от запрограммированного курса, чтобы они могли выполнить свою основную задачу. Ничего не получалось. С Земли приходили все новые послания и рекомендации, но они по-прежнему не имели отношения к важным событиям на корабле. Сообщения даже не были интересны. Джанин оставила в памяти Веры целую пачку писем от своих кумиров, не побеспокоившись их прочесть. Долгие уединенные разговоры с Веном удовлетворяли все ее нужды. Иногда поступали странные новости. Ларви сообщили, что коллеги объявили ее женщиной года. Старый Пейтер получил официальное письмо из города, где родился. Прочитав его, он разразился гомерическим хохотом.
«Дортмунд просит меня стать бургомистром! Что за вздор?»
«Ну, это же прекрасно!» — откликнулась Ларви. «Это такая честь?»
«Ничего подобного!» — свирепо возразил он. «Бургомистр, с теми деньгами, что мы получим, я могу быть избран президентом Федеральной Республики или даже...»
Он ненадолго смолк, а потом мрачно сказал.
«Если, конечно, я еще увижу Федеральную Республику».
Затем, глядя поверх голов, он некоторое время беззвучно шевелил губами и, наконец, вымолвил.
«Наверное, пора возвращаться».
«А, папа», — начала Джанин и испуганно замолчала.
Старик бросил на нее взгляд вожака волчьей стаи, каким тот смотрит на взорвавшегося щенка. Между ними неожиданно возникло напряжение, но тут Пол принял огонь на себя. Он откашлялся и сказал. «У нас, конечно, есть такая возможность. Остается, правда, обсудить вопрос о контракте». Пейнтер покачал головой.
«Я думал об этом. Нам и так уже очень много должны. Только за то, что мы прекратили лихорадку. Если нам заплатят хотя бы 1% от предотвращенного убытка, у нас будут миллионы, миллиарды. А если они не станут платить...»
Он осекся, но быстро справился с собой и уверенно продолжил.
«Нет, заплатят. Просто надо послать на Землю обстоятельное письмо, сообщить, что мы покончили с лихорадкой раз и навсегда, но не можем передвинуть пищевую фабрику ни на дюйм, поэтому решили вернуться домой. К тому времени, как придет ответ, мы уже много недель будем в пути».
«А как же Вен?» — с тревогой спросила Джанин.
«Полетит с нами, конечно. Снова будет среди людей. Так для него даже лучше».
«Может, позволим Вену самому решать, где ему жить? И как же наш полет на небо?»
«Это была мечта», —
холодно ответил Пейтер.
«В действительности мы далеко не все можем. Пусть кто-нибудь другой исследует небеса. На всех хватит. А мы тем временем дома будем наслаждаться богатством и славой. Дело не только в контракте»,
— почти умоляюще проговорил он.
«Мы спасители человечества. У нас будут лекционные туры, приглашения в рекламу. Мы станем очень влиятельными людьми».
«Нет, папа», — с отчаянием в голосе сказала Джанин. «Послушай меня. Вы все говорили о нашем долге помочь миру, накормить людей, принести им новые механизмы, чтобы их жизнь стала легче. Разве мы не выполним до конца свой долг?»
Пейтер резко повернулся к ней и ответил с такой злобой, что Джанин в страхе отшатнулась от него.
«Дерзкая девчонка! Что ты знаешь о долге? Без меня ты бы сейчас валялась в какой-нибудь чикагской канаве и ждала благотворительности. Прежде всего, надо думать о себе».
Джанин начала говорить, но ее вдруг остановил испуганный взгляд Вена.
«Я ненавижу, когда ты так говоришь!» — выпалила девочка. «Мы с Веном отправляемся на прогулку, только чтобы не видеть вас!» «На самом деле он не такой плохой», —
пояснила она Вену, как только они удалились на значительное расстояние, откуда их не могли слышать. Сзади еще долго доносились голоса спорящих, и Вен, который не привык к ссорам, был явно расстроен. Вен не стал обсуждать виденную ссору. Наоборот, он попытался переменить тему. Он указал на выступ на голубой стене и пояснил. «Это место воды, но оно мертвое. Их тут десятки, и почти все мертвые». Скорее, из чувства долга Джанин осмотрела выступ, нацеливая на него камеру. На вершине был укреплен небольшой кран, наподобие носика у чайника, а внизу располагалось что-то вроде раковины. Она была совершенно сухая и настолько широкая, что Джанин могла в ней поместиться почти целиком.
«Ты говорил, что один такой кран работает, но воду из него пить нельзя».
«Да, Джанин». После ссоры Вен выглядел удрученным и почти не разговаривал.
«Когда я была маленькой, папа рассказывал мне сказки», — начала Джанин. «В основном страшные, но не всегда. Он рассказывал о черном Питере. Насколько я помню, это что-то вроде Санта-Клауса.
Он говорил, что если я буду хорошей девочкой, черный Питер на Рождество подарит мне куклу, а если плохой, кусок угля. Или что-нибудь похуже. И я называла папу черный Питер. Но он никогда не приносил мне кусок угля».
Они шли по голубому коридору. Вен внимательно слушал свою спутницу, но не отвечал.
«Потом умерла мама», — продолжала Джанин. «А Пол и Ларви поженились, и я некоторое время жила с ними. Но папа неплохой. Он часто приходил ко мне повидаться. Вен, ты понимаешь, что я тебе рассказываю?»
«Нет», — угрюмо ответил он. «Кто такой Санта-Клаус?»
«Ох, Вен».
И Джанин объяснила, кто такой Санта-Клаус и что такое Рождество, а потом рассказала о зиме, о снеге, о том, как и какие подарки делают родным и друзьям. И от этого рассказа лицо Вена прояснилось. Он начал улыбаться. Странно, но с улучшением настроения у Вена Джанин становилась все мрачнее. Рассказывая ему о мире, в котором она жила, Джанин все время думала, что их ждет впереди. «Наверное, отец прав», — нервно покусывая ногти, размышляла она. «Лучше упаковать вещи и улететь, вернуться к реальной жизни». Все другие альтернативы сейчас пугали ее. Когда Джанин позволяла себе подумать, что их ждет, ее начинало пугать место, в котором они оказались. Какой-то странный артефакт, который упрямо прокладывает в космосе курс к неизвестной цели. А если они прибудут на место? Не в первый раз задавалась она вопросом. Что они там найдут? Или если отправятся с Веном на его обещанные небеса? Что или кто их там ждет? Хичи? Хичи. Вот где таилась причина страха. Всю жизнь Джанин прожила среди разговоров и самых разных домыслов о Хичи. Они были ужасны, но нереальны, почти мифичны, как черный Питер или Санта-Клаус, как бог. Мифы и божества легко переносить, когда в них веришь, но что, если мифологические чудовища оживут и станут реальными? Джанин понимала, что остальные боятся не меньше нее, хотя, по их словам, этого не скажешь. Старшие подавали ей пример храбрости. Она могла только догадываться, что творится в их душах. Тем не менее, Джанин знала, что Пол и ее сестра относятся к реальным Хичи точно так же, но сопротивляются своему страху ради тех благ, которые могут приобрести. Другое дело отец. Он больше опасался того, что его дочь недостойно поведет себя. А еще старый Пейтер страшился, что умрет, прежде чем получит деньги за свою храбрость. А что чувствовал Вен? Он казался таким простым и наивным, когда водил Джанин по своим владениям, как ребенок, показывающий друзьям игрушки. Но она догадывалась, что это не совсем так. Если Джанин что-то и поняла за свои 14 лет, так это то, что простых людей не бывает. Просто сложность Вена была в другом, и она сразу сообразила это, когда он показал ей единственный работающий водяной кран. Вен не мог пить эту воду и использовал место в качестве туалета. Джанин, которая выросла в условностях западного мира, вначале пыталась сделать вид, что никаких экскрементов не существует. Сама она никогда не привела бы ни Вена, ни кого-либо другого в подобное место с его грязью и устоявшимся запахом дерьма. Но этот космический Маугли, Вен, не испытывал никакого замешательства, и Джанин так и не удалось заставить его понять. «Куда-то мне ходить нужно было», — упрямо оправдывался Вен, когда девочка упрекнула его, что он не пользуется корабельным туалетом, как все остальные.
«Да, но если бы ты ходил в сортир, наша Вера знала бы, когда ты заболеешь», — пыталась заинтересовать его практической пользой Джанин. «Она всегда анализирует наше, ну, то, что бывает в сортире».
«Должен быть и какой-то другой способ наблюдать за человеком», — ответил Вен.
«Он есть», — вспомнила Джанин.
У них на корабле был небольшой подвижный биоанализатор, который время от времени брал у всех анализы на исследование. Когда было необходимо, он работал и с Веном. Но Вера не слишком умный компьютер. Она не догадалась перепрограммировать анализатор, чтобы во время болезни он поставил Вена на стационарное обслуживание. А потом стало поздно.
«В чем дело?»
— поинтересовалась Джанин. Вен явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Когда мертвецы делали медицинский осмотр, они втыкали в меня всякие штуки. Мне это не понравилось».
«Но это для твоей же пользы», — строго сказала Джанин. «Эй, у меня идея. Давай поговорим с мертвецами».
Тут проявились сложности самой Джанин. На самом деле она не собиралась разговаривать с мертвецами, просто хотела уйти подальше от смущающего ее места.
Но к тому времени, как они прошли в помещение мертвецов, там же находилась и кушетка Вэна, Джанин решила, что желает чего-то еще.
«Вэн»,
— сказала она,
— «я хочу испытать кушетку».
Он откинул голову назад, сощурился и, оценивающе глядя на нее, проговорил. «Ларви велела мне больше не трогать ее».
«Я знаю. Как на нее лечь?»
«Вначале вы говорите одно, а потом совсем другое», — жалобно проговорил Вэн. «К этому очень трудно привыкнуть». Но Джанин уже легла на кушетку и попросила.
«Закрой верх».
«Но...» — пожимая плечами, протянул он. «Ну, если уж ты решила, что ж, вот здесь защелкивается, где твоя рука. Когда захочешь выйти, просто нажмешь». Она потянула на себя сетку, глядя на недовольное, сосредоточенное лицо Вэна.
«Это больно?» — спросила Джанин.
«Больно? Нет».
«Ну а как тут себя чувствуешь?»
«Джанин», — строго сказал он, — «ты как ребенок. Зачем спрашивать, если ты сама сейчас все почувствуешь и увидишь?» Вэн натянул над ней мерцающее сетчатое покрытие, и замок сбоку захлопнулся. «Лучше себя чувствуешь, когда спишь», — пояснил Вэн сквозь проволоку.
«Я не хочу спать», — возразила она. «И почему-то не вижу и не ощущаю ничего особенного».
И тут Джанин почувствовала. И совсем не то, что ожидала по своему опыту лихорадки. Не было никаких навязчивых изменений личности, никаких определенных чувств. Она видела только теплое, насыщенное свечение. Джанин была окружена им со всех сторон. Она купалась в нем и являлась всего лишь атомом в океане умиротворения и безмятежности. У других подобных атомов не было ни формы, ни индивидуальности. Они были неосязаемы и не имели ни громоздких форм, ни острых углов. Открывая глаза, Джанин по-прежнему видела сквозь сетку лицо Вэна. Он с беспокойством смотрел на нее. «А другие души?» — с сожалением подумала Джанин. «Они совсем бестелесны и даже нереальны. И все же она чувствовала их, как никогда раньше не ощущала ничье присутствие. Вокруг себя, совсем рядом, и даже у себя внутри. Они источали тепло и доброжелательность, успокаивали». Когда Вэн наконец откинул сетчатый полог и потянул Джанин за руку, она лежала, глядя на него отсутствующим, бессмысленным взглядом. У нее не было ни силы, ни желания встать, и Вэну пришлось помочь ей. Поднявшись, она склонилась ему на плечо, и они двинулись назад. Молодые люди были на полпути к кораблю, когда впереди показались остальные члены семьи. Они были в ярости. «Глупое отродье!» — заревел Пол. «Если ты еще раз так сделаешь, я тебя изобью!»
«Она больше не будет», — угрюмо ответил за Джанин отец. «Я об этом сейчас позабочусь. А что касается тебя, маленькая мисс, мы поговорим позже».
Все непрерывно ссорились. Никто не побил Джанин за то, что она воспользовалась кушеткой. Никто не наказал ее. Они все наказывали друг друга и делали это непрерывно. Мир, который продержался 3,5 года, который они сами себе навязали, альтернативой было только убийство, закончился. Пол и Пейтер не разговаривали 2 дня, потому что старик, ни с кем не посоветовавшись, разобрал кушетку. Ларви и отец орали друг на друга, потому что она запрограммировала обед с большим количеством соли, а этого продукта на корабле было слишком мало. Пол и Ларви больше не спали вместе. Они почти не разговаривали, и вряд ли этот семейный союз сохранился бы, если бы в пределах 5000 астрономических единиц оказался бы суд. Если бы в пределах 5000 астрономических единиц существовал какой-нибудь орган власти, способный разобраться во всех проблемах экспедиции, споры были бы разрешены. Кто-то должен был взять на себя ответственность за принятие решений, возвращаться им или по-прежнему пытаться преодолеть упрямство пищевой фабрики, отправиться с Веном исследовать его небеса, а если отправиться, то кто должен остаться на корабле? Ни одного сколь-нибудь ясного плана они не могли принять, и даже вопросы, которые давно были обсуждены, вызывали бесконечные яростные споры. Разобрать машину и попытаться восстановить ее или отказаться от надежды на великие открытия. Они не могли договориться, кто будет общаться с мертвецами по радио и о чем их спрашивать. Вэн охотно показал им, как устанавливается связь с мертвецами, и они соединили звуковую систему Веры с этим радио. Но толку от этого было мало. Когда мертвецы не понимали вопросов бестолкового компьютера, когда они отказывались отвечать или несли какую-то чушь, Вера была бессильна. Все это было ужасно для Джанина и еще ужаснее для Вена. Ссоры его расстраивали и возмущали. Вначале он перестал всюду следовать за своей подружкой. И однажды после сна Джанин обнаружила, что он исчез. К счастью для Джанин, остальных членов команды тоже не было. Пол и Ларви вышли в космос, чтобы переориентировать антенны. Отец спал, и у Джанин было время справиться с ревностью. Гордость ее была страшно уязвлена. «Свинья», — думала Джанин. «Глупый, он не понимает, что у меня множество друзей, а у него только я одна. Но он скоро узнает». Она торопливо писала длинные письма забытым корреспондентам, когда вернулись сестра и Пол. Джанин рассказала им, что Вен исчез, но оказалась совсем не готова к их реакции. «Папа!» — закричала Ларви, отбрасывая занавеску отца. «Проснись! Вен исчез!» Когда Пейтер, протирая глаза кулаками, вышел, Джанин спросила.
«Что это со всеми вами?»
«Ты не понимаешь?» — холодно спросил Пол. «А если он взял свой корабль?» Такая возможность не приходила Джанин в голову. Ее как будто ударили по лицу.
«Он этого не сделает!»
«Неужели?» — со злой усмешкой фыркнул Пейтер. «Откуда ты знаешь, девчонка? А если уже давно сделал, что тогда?»
Он кончил застегивать комбинезон и стоял, сердито глядя на своих домочадцев.
«Я же говорил всем!»
— с укором начал Пейтер, глядя на Ларви и Пола, отчего Джанин поняла, что в эти все не входит.
«Я говорил вам, что нужно принять решение. Либо мы отправляемся с Веном на его корабле, либо нельзя допустить, чтобы он сбежал без предупреждения».
«Как же нам это сделать?» — спросила Ларви. «Это абсурд, папа. Мы не можем день и ночь караулить корабль».
«Да, твоя сестра не может день и ночь караулить парня», — согласился Пейтер. «Поэтому есть только два пути. Либо обездвижить корабль, либо мальчишку».
После этих слов Джанин набросилась на отца.
«Вы чудовище!» — закричала она. «Вы все это планировали, пока мы с Веном бродили по фабрике!» «Успокойся, Джанин», — сурово приказала Ларви. «Да, мы говорили об этом, но еще ничего не решено, и, конечно, мы никогда не причиним мальчишке вреда». «Тогда решайте! Я голосую за полет с Веном!»
«Если он уже не улетел один», — заметил Пол.
«Он не улетел!»
— не очень уверенно заявила Джанин, на что Ларви спокойно заметила.
«Ты этого не можешь знать. Если Вен покинул фабрику, нам поздно что-либо делать. Если нет, я с Джанин. Летим. Что скажешь, Пол?»
Он колебался недолго. «Наверное, да. Пейтер, а ты?»
«Вы все согласились, так что мой голос не имеет значения», —
с достоинством ответил старик.
«Остается только решить, кто полетит, а кто останется. Я предлагаю...»
Но Ларви остановила его. «Папа», — холодно проговорила она, — «я знаю, что ты собираешься сказать, но у тебя ничего не получится. Мы согласны, что по крайней мере один человек должен остаться на пищевой фабрике для поддержания контакта с Землей. Я пилот, а тут есть возможность узнать кое-что новое о кораблях Хичи. Я не хочу лететь без Пола, значит, остаешься ты».
Они деталь за деталью разбирали Веру и заново собирали в разных частях пищевой фабрики. Оперативную память, блок ввода информации и дисплей установили в сонной комнате. Долговременную память в коридоре снаружи. Передатчик остался на старом корабле. Пейтер помогал, но оставался мрачен и неразговорчив. Они хотели, чтобы можно было поддерживать связь через радио мертвецов. Пейтер собственноручно помогал списать себя и прекрасно понимал это. Вен сказал ему, что на его корабле достаточно много пищи, и они не будут голодать. Но старик не удовлетворился автоматическим воспроизводством бог знает чего и настоял на том, чтобы отбывающие перенесли на корабль Вена как можно больше собственных продуктов. В свою очередь, мальчик сказал, чтобы в полет взяли побольше воды, и они наполнили его пластиковые мешки. На корабле Вена не было кроватей, но он успокоил всех. Сказал, что они и не нужны, потому что антиускорительные коконы во время маневров отлично предохраняют от перегрузок, а во время свободного полета можно спать, плавая в воздухе. Но это предложение отвергли и Ларви, и Пол. Они перенесли со своего корабля постели, а заодно и личные вещи. Джанин прихватила запас парфюмерии и книги. У Ларви была закрытая сумка, у Пола карты для игры в солитер.
Работа оказалась долгой и трудной, хотя они обнаружили, что можно ее облегчить, если просто толкать пластиковые мешки и другой груз по коридорам. Наконец, все было готово к полету. Пейтер с мрачной физиономией сидел у стены в коридоре, смотрел на то, как они суетятся, и пытался сообразить, что же они забыли. В какой-то момент Джанин показалось, что они уже обращаются с ним как с отсутствующим, если не мертвым. Испытывая жалость к отцу и чувство стыда, она подошла к нему и тихо сказала:
«Папа, не расстраивайся. Мы вернемся, как только сможем».
Пейтер, понимающе кивнул.
49 дней пути в один конец, плюс время, которое вы захотите провести там».
Он оттолкнулся от стены, позволил Ларви и Джанин поцеловать себя, а затем с наигранной веселостью проговорил:
«Счастливого пути! Вы уверены, что ничего не забыли?»
Ларви задумчиво осмотрелась.
«Думаю, нет.
Может, стоит сказать твоим друзьям, что мы летим, Вен?»
«Мертвецам?»
— он улыбнулся.
«Зачем? Они ведь не живые. У них нет чувства времени». «Почему же ты тогда так их любишь?» — спросила Джанин.
Вен уловил в ее вопросе нотку ревности и нахмурился.
«Они мои друзья», — с некоторым укором печально ответил он. «Их не всегда можно воспринимать серьезно, и они часто обманывают, но я никогда их не боялся».
От смущения и чувства вины перед мальчиком у Ларви перехватило дыхание.
«О, Вен»,
— сказала она, притрагиваясь к нему.
«Я знаю, мы не всегда были добры к тебе, но ты должен понять, мы прилетели очень издалека и испытываем большое напряжение. На самом деле мы не такие плохие, какими тебе показались».
После этой сентиментальной сцены старый Пейтер решил, что с него хватит.
«Отправляйтесь же, наконец!» — громко рявкнул он. «Лучше докажите это ему, а не разговаривайте без конца. А потом вернитесь и докажите то же самое мне!»